SBS Russian. Ваша диаспора, ваши истории.
Севастопольский вальс, золотые деньки нам светили в пути не раз, вдалеке маяки. Севастопольский вальс помнят все моряки. Разве можно забыть мне вас, золотые деньки?
На черно-белой фотографии, сделанной в севастопольском ателье, молодой красавец-матрос с трубкой в зубах. Щегольские усики, форменка, лихо заломленная бескозырка с надписью «Черноморский флот», густой темный чуб. Снимок августа 1955-го. Осталось всего 3 месяца до того дня, вернее ночи, которая изменила жизнь Семена Гринева навсегда. Ему было 23 года.
Фотографировался я до того, за 3 месяца. А когда я пришел на берег, хотел забрать фотографии, отослать семье, он не хотел дать, пока я документы не при... Я был совсем другой. Я белый был, я седой был. Призвался на новостроящий корабль в Николаев, военный корабль «Михаил Кутузов», воинская часть 99-205. Я как начинал с первых дней, так и закончил. Это был 55-й год, август месяц. Я приехал во второй отпуск, и перед тем, как уже заканчивался отпуск, я женился, и мне надо было еще год служить. По приходу в Севастополь после отпуска, мой корабль был в море, нас поселили на подводную лодку всех, кто приехал с отпуска, и я решил послать на память фотографию. Пошел в город и сфотографироваться. Он меня увидел и говорит: ты мне подходишь для рекламы. Сделал портрет метр, наверное, на метр, я не знаю какой. На все окно, которое было в фотографии, он сделал для того, чтобы привлекать моряков фотографироваться. Пришел наш корабль, нас, кто на Кутузове служил, всех туда.
Это случилось 29 октября 1955 года. В 1:30 под килем флагмана краснознаменного Черноморского флота линейного корабля «Новороссийск», стоявшего на внутреннем рейде севастопольской базы в 100 метрах от берега, рванул взрыв.
Час 30, боевая тревога. И наш корабль был флагманский на Черном море, а я служил БЧ-5, называлось. БЧ-5 – это машинисты-турбинисты. И наша команда отвечала за живучесть корабля. Если что-нибудь случалось, пробоина, снаряды, если что, значит, мы должны были бороться за это. Нас быстренько построили, кто в дивизионе живучести, посадили на большой баркас, и нас туда поместило 70 человек. Я отвечал за материальную часть, помпы, водяные помпы. Мы же шли на спасение линкора, и 4 нас, знаете как, 4 ручки и такая вот машина, которая гонит воду. Когда мы уже поднялись по трапу на этот линкор, он уже был носом врытый немножко туда, там вот так вот стоял. И вода прибывала очень быстро. Эти корабли не были приспособлены так, как современные. Каждый кубрик задраивается, а это как прорвалась вода и шла. Значит, это все уже я видел. Вот с этого момента я все видел. Я видел тот ужас, когда я пришел в армию, я никогда на кладбище не был и никогда в жизни покойника не видел. И это все у меня, значит, был такой взрыв, что четыре палубы, которые были, все завернулись, как консервная банка, и остановилась возле главной башни, где вот такие вот стволы. Это было что-то, это линкор, это был громаднейшее судно. Таких вообще не было вообще. И мы спустились туда вниз откачивать воду. Значит, что я вам сейчас могу сказать? Это только носовая часть. Это где были жилые кубрики, куда поместили новобранцев, потому что было сокращение флота. И когда мы откачивали воду, когда заводили эту помпу и откачивали воду, невозможно было откачивать. Трупы, головы, ноги, руки. Все это заходило в эту систему, и невозможно было это. Это был какой-то ужас. Вот тогда я стал белый. Белый.
По стечению обстоятельств на корабле отсутствовал командир, он находился в отпуске, замещал его старший помощник, но и он после швартовки убыл на берег. Не было и главного механика, командира боевой части по должности, являющегося основным лицом в аварийной обстановке. За несколько часов до трагедии линкор принял на борт новичков, 300 бывших солдат. Им не успели даже выдать матросские ботинки вместо армейских сапог. Корабля они совершенно не знали, большинство из них не умели плавать. На ночь их разместили как раз в носовой части корабля.
Пишут, что не было суматохи. Вы себе представляете, не было суматохи. А что можно было спасать? Ничего невозможно было делать. И решили всех приходящих, которые с других кораблей, убрать. Подогнали большой катер. И нас, кто с Кутузова, должны были... А уже там так все смешалось, что те, кто должен был быть со мной, и эту помпу, это же материальная часть, и я отвечаю, вы знаете, как это у нас, ответственный за материальную часть, погиб, не погиб, а потом бы спросили, куда ты делал, потому что отвечают же другие офицеры, и некому было ее взять, так я говорю, помогите мне, и на меня наложили, я был парень здоровый, и на меня наложили эту помпу, наверное, 90 кг она была. И от того, что я был нагружен, меня пропустили вперед по трапу. И нас успело сойти 6 человек на этот большой баркас. Как только мы успели сойти, здесь начались рваться троса, и корабль дал такую волну сначала направо. И от этого толчка, эта махина громадная, 200 метров от берега. Я вам передать не могу этот страх. 200 метров от берега. И нас отбросило метров на 20. И в этот момент на глазах, вы себе не представляете, наверное, 8-этажный дом переворачивается кверху дном. И все моряки, которые там были, падали. Пушки, которые срывались, легкие, убивало их. Это было кровяное месиво. И мы, 6 человек, которые были на этом баркасе, вытаскивали людей как могли. Вы себе не представляете этот ужас, когда одному даешь руку, а трое идут на дно. Там же многие остались внутри. Он перекинулся, и так они остались. И стучали они, слышно были звуки, и пели варяг, и так они остались. Очень много погибло, очень, ничего невозможно было сделать. Там только одна команда была, 1500. Мы спасли очень много офицеров, старшин, матросов. Но в это время вылилось мазута, люди пили мазут и уходили на дно. с оторванными руками и ногами, кто как мог доплывать, было ж не так далеко, было ж не так далеко. Один плавал, доплывал уже, и ему говорят, тут уже мелко, вставай, выходи, а он оказался без ног, не мог встать. Ну, что вам еще сказать, когда я пришел на свой корабль, можете представить мое состояние, зашел в кубрик, смотрю, этого нету. Вместе мы же жили, ели, кушали 5 лет подряд. Нету, все, это погибли там. Нас было человек 70, не вернулось 28. Из моей команды идет живучести, где мы защищали все это. Прошло 3 дня, и вызывает командир и говорит, из тех, кто был там, уже не говорили, не приказывали, а просили желающие пойти на опознание. Там первые похороны были человек 300. Были уложены в ряд на берегу там, в каком-то помещении, я уже какой-то госпиталь. Там весь Севастополь был госпиталь в тот момент. Лежали все закрытые простынями. И я не знаю, я был очень такой вообще, и я согласился. Никто не согласился, я один согласился. И я ходил, и все 300 человек поднимал так просто, не смотрел в лицо, кто наш и кто не наш. Я же всех знал. Я нашел одного, как бывало во время войны, приходила похоронка, а он живой. Так и у меня случилось. А как определялось? У кого что находилось в кармане, ложили сюда на опознание. У одного лежало письмо. Было написано «Бабушкин Юрий Иванович». Посмотрите, сколько лет. А я помню. Я говорю, это не Бабушкин. Это Токарский. А потом выяснилось, а Бабушкин был живой. Оказывается, когда пришло письмо от родителей, и этот говорит ему, да, я почитаю. И он дал ему это письмо. В это время боевая тревога, и он это письмо положил себе в карман, а когда его вытащили, погибшего вытащили, думали, что это он. Ну, что сказать. Севастополь был морг. Вокруг бухты 1000 народу стояло и плакало. 2 недели люди вокруг стояли, не уходили. Там такие крики, слезы были. Там такой весь траурный Севастополь. Вся бухта Севастопольская была в трауре.
В Севастополе в память о погибших новороссийцах ни в 1955 году, ни позднее никакие официальные мероприятия не проводились. И только в 1990 году было наконец разрешено установить надгробные надписи с именами погибших героев на братских захоронениях в Севастополе. Каждые 5 лет теперь здесь проводятся встречи, посвященные памяти погибших.
SBS Russian. Ваша диаспора, ваши истории.